Дмитрий Петрович Силин кончил курс в университете и служил в Петербурге, но в 30 лет бросил службу и занялся сельским хозяйством. Хозяйство шло у него недурно, но все-таки мне казалось, что он не на своем месте, и что хорошо бы он сделал, если бы опять уехал в Петербург. Когда он, загорелый, серый от пыли, замученный работой, встречал меня около ворот или у подъезда, и потом за ужином боролся с дремотой, и жена уводила его спать, как ребенка, или когда он, осилив дремоту, начинал своим мягким, душевным, точно умоляющим голосом излагать свои хорошие мысли, то я видел в нем не хозяина и не агронома, а только замученного человека. И мне ясно было, что никакого хозяйства ему не нужно, а нужно, чтобы день прошел, и слава Богу. Я любил бывать у него и случалось гостил в его усадьбе дня по два, по три. Я любил и его дом, и парк, и большой фруктовый сад, и речку, и его философию, немножко вялую и витиеватую, но ясную. Должно быть, я любил его самого, хотя не могу сказать этого, наверное, так как до сих пор еще не могу разобраться в своих тогдашних чувствах. Это был умный, добрый, нескучный и искренний человек. Но помню очень хорошо, что когда он поверял мне свои сокровенные тайны и называл наши отношения дружбою, то это неприятно волновало меня, и я чувствовал неловкость. В его дружбе ко мне было что-то неудобное, тягостное. Я охотно предпочел бы ей обыкновенные приятельские отношения. Дело в том, что мне чрезвычайно нравилась его жена, Мария Сергеевна. Я влюблен в нее не был, но мне нравились ее лицо, глаза, голос, походка. Я скучал по ней, когда долго не видал ее. И мое воображение в то время никого не рисовало так охотно, как эту молодую, красивую и изящную женщину. Относительно ее я не имел никаких определенных намерений и ни о чем не мечтал, но почему-то всякий раз, когда мы оставались вдвоем, я вспоминал, что ее муж считал меня своим другом, и мне становилось неловко. Когда она играла на рояле мои любимые пьесы или рассказывала мне что-нибудь интересное, я с удовольствием слушал, и в то же время почему-то в мою голову лезли мысли о том, что она любит своего мужа, что он мой друг, и что она сама считает меня его другом. Настроение мое портилось, и я становился вял, неловок и скучен. Она замечала эту перемену и обыкновенно говорила: «Вам скучно без вашего друга, надо послать за ним в поле». И когда приходил Дмитрий Петрович, она говорила: «Ну вот теперь пришел ваш друг, радуйтесь». Так продолжалось года полтора. Как-то раз в одно из июльских воскресений я и Дмитрий Петрович от нечего делать поехали в большое село Клушино, чтобы купить там к ужину закусок. Пока мы ходили по лавкам, зашло солнце и наступил вечер. Тот вечер, которого я, вероятно, не забуду никогда в жизни. Купивши сыру, похожего на мыло, и окаменелой колбасы, от которой пахло дегтем, мы отправились в трактир спросить, нет ли пива. Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей, и мы сказали ему, что будем ждать его около церкви. Мы ходили, говорили, смеялись над своими покупками, а за нами молча и с таинственным видом точно сыщик следовал человек, имевший у нас в уезде довольно странное прозвище — 40 мучеников. Этот 40 мучеников был никто иной, как Гаврила Северов или попросту Гаврюшка, служивший у меня недолго лакеем и уволенный мной за пьянство. Он служил и у Дмитрия Петровича, им тоже был уволен все за тот же грех. Это был лютый пьяница, и вообще вся его судьба была пьяную и такой же беспутную, как он сам. Отец у него был священник, а мать дворянка, значит, по рождению принадлежал он к сословию привилегированному. Но как я не всматривался в его испитое, почтительное, всегда потное лицо, в его рыжую, уже сидеющую бороду, в жалкенький рваный пиджак и красную рубаху на выпуск, Я никак не мог найти даже следа того, что у нас в общежитии зовется привилегиями. Он назвал себя образованным и рассказывал, что учился в духовном училище, где курсы не кончил, так как его уволили за курение табаку. Затем пел в архиерейском хоре и года два жил в монастыре, откуда его тоже уволили. Но уже не за курение, а за слабость. Он исходил пешком две губернии, подавал зачем-то прошения в консистории и в разные присутственные места, четыре раза был под судом. Наконец, застрявший у нас в уезде, он служил в лакеях, лесниках, псарях, церковных сторожах, женился на гулящей вдове кухарке и окончательно погряз в халуйскую жизнь и так жился с ее грязью и дрязгами, что уже сам говорил о своем привилегированном происхождении с некоторым недоверием, как о каком-то мифе. В описываемое время он шатался без места, выдавая себя за коновала и охотника, а жена его пропадала где-то без вести. Из трактира мы пошли к церкви и сели на паперти в ожидании кучера. 40 мучеников встал поодаль и поднес руку ко рту, чтобы почтительно кашлянуть в нее, когда понадобится. Было уже темно. Сильно пахло вечерней сыростью и собиралась восходить луна. На чистом звездном небе было только два облака. И как раз над нами. Одно большое, другое поменьше. Они одинокие, точно мать с дитятью, бежали друг за дружкой. В ту сторону, где догорала вечерняя заря. «Славный сегодня день», — сказал Дмитрий Петрович. «До чрезвычайности», — согласился 40 мучеников и почтительно кашлянул в руку. «Как это вы, Дмитрий Петрович, изволили надумать сюда приехать?» — спросил он вкрадчивым голосом, видимо, желая завязать разговор. Дмитрий Петрович ничего не ответил. 40 мучеников глубоко вздохнул, проговорил тихо, не глядя на нас. «Страдаю единственно через причину, за которую должен дать ответ всемогущему Богу. Ну, конечно, человек я потерянный и неспособный, но верьте совести, без куска хлеба и хуже собаки. Простите, Дмитрий Петрович». Силин не слушал и, подперев голову кулаками, о чем-то думал. Церковь стояла на краю улицы, на высоком берегу, и нам сквозь решетку ограды были видны река, зеленые луга по ту сторону и яркий багровый огонь от костра, около которого двигались черные люди и лошади. А дальше за костром еще огоньки, это деревушка, там пели песню. На реке и кое-где на лугу поднимался туман. Высокие узкие клочья тумана, густые и белые, как молоко, бродили над рекой, заслоняя отражение звезд и цепляясь за ивы. Они каждую минуту меняли свой вид, и казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки широкими поповскими рукавами, как будто молились. Вероятно, они навели Дмитрия Петровича на мысль о привидениях и покойниках, потому что он обернулся ко мне лицом и спросил, грустно улыбаясь: «Скажите мне, дорогой мой, почему это, когда мы хотим рассказать что-то страшное, таинственное и фантастическое, мы черпаем материал не из жизни, а непременно из мира привидений и загробных теней? Страшно то, что непонятно». «А разве жизнь вам понятна? Скажите, разве жизнь вы понимаете больше, чем загробный мир?» Дмитрий Петрович подсел ко мне совсем близко, так что я чувствовал на своей щеке его дыхание. В вечерних сумерках его бледное худощавое лицо казалось еще бледнее, а темная борода чернее сажи. Глаза у него были грустные, искренние и немножко испуганные, как будто он собирался рассказать мне что-нибудь страшное. Он смотрел мне в глаза и продолжал своим, по обыкновению, умоляющим голосом: «Наша жизнь и загробный мир одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выход со того света. Принц Гамлет не убивал себя потому, что боялся тех видений, которые, быть может, посетили бы его смертный сон. Этот его знаменитый монолог мне нравится, но, откровенно говоря, он никогда не трогал меня за душу. Признаюсь вам как другу, Иногда в тоскливые минуты рисовал себе свой смертный час. Моя фантазия изобретала тысячи самых мрачных видений, и мне удавалось доводить себя до мучительной экзальтации, до кошмара. И это, уверяю вас, мне не казалось страшнее действительности. Что и говорить, страшны видения, но страшна и жизнь. Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть может, я больной, свихнувшийся человек. Нормальному, здоровому человеку кажется, что он понимает все, все видит и слышит. А я вот утерял это, кажется, и изо дня в день отравляю себя страхом. Есть болезнь, боязнь пространства. Так вот, и я болен боязнью жизни. Когда я лежу на траве и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя. Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть может, я больной, свихнувшийся человек. Нормальному, здоровому человеку кажется, что он понимает все, все видит и слышит. А я вот утерял это, кажется, и изо дня в день отравляю себя страхом. Есть болезнь, боязнь пространства. Так вот, и я болен боязнью жизни. Когда я лежу на траве и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса. И в ней я вижу самого себя. «Что же, собственно, вам страшно?» – спросил я. «Мне все страшно. Я человек от природы неглубокий и мало интересуюсь такими вопросами, как загробный мир, судьбы человечества, и вообще редко уношусь ввысь поднебесную. Мне страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться. Я не способен различать, что в моих поступках правда и что ложь, и они тревожат меня. Я осознаю, что условия жизни и воспитания заключили меня в тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, как ежедневная забота о том, чтобы обманывать себя и людей, и не замечать этого, и мне страшно от мысли, что я до самой смерти не выберусь из этой лжи. Сегодня я делаю что-нибудь, а завтра уж не понимаю, зачем я это сделал. Поступил я в Петербурге на службу и испугался. Приехал сюда, чтобы заняться сельским хозяйством, и тоже испугался. Я вижу, что мы мало знаем, и поэтому каждый день ошибаемся, бываем несправедливы, клевещим, заедаем чужой век, расходуем свои силы на вздор, который нам не нужен. И это мне страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому все это нужно. Мне страшно смотреть на мужиков. Я не знаю, для каких таких высших целей они страдают и для чего они живут. Если жизнь есть наслаждение, то они лишние, ненужные люди. Если же цель и смысл жизни в нужде и непроходимом безнадежном невежестве, то мне непонятно, кому и для чего нужна эта инквизиция. Никого и ничего я не понимаю. «Извольте-ка вы понять вот этого субъекта», — сказал Дмитрий Петрович, указывая на 40 мучеников. «Вдумайтесь!» Заметив, что мы оба посмотрели на него, 40 мучеников почтительно кашлянул в кулак и сказал: «У хороших господ я всегда был верный слугой, но главная причина — спиртные напитки. Ежели бы мне теперь уважили несчастному человеку и дали место, то я бы образ поцеловал. Слово мое твердо». Церковный сторож прошел мимо, с недоумением посмотрел на нас и стал дергать за веревку. Колокол медленно и протяжно, резко нарушая тишину вечера, пробил 10. «Однако уже 10 часов. — сказал Дмитрий Петрович, — пора бы уж нам ехать». голубчик мой, вздохнул он, если бы вы знали, как я боюсь своих обыденных житейских мыслей, в которых, кажется, не должно быть ничего страшного. Чтобы не думать, я развлекаю себя работой и стараюсь утомиться, чтобы крепко спать ночью. Дети, жена, у других это обыкновенно, но у меня как это тяжело, голубчик. Он помял руками лицо, крякнул и засмеялся.
«Да, если бы я мог рассказать вам, какого дурака я разыграл в жизни, — сказал он. Мне все говорят, у вас милая жена, прелестные дети, и сами вы прекрасной семьянин, думают, что я очень счастлив, и завидуют мне. Но коли на то пошло, то скажу вам по секрету, моя счастливая семейная жизнь — одно только печальное недоразумение. Я боюсь ее».
Его бледное лицо стало некрасивым от напряженной улыбки. Он обнял меня за талию и продолжал вполголоса: «Вы мой искренний друг. Я вам верю и глубоко уважаю вас. Дружбу посылает нам небо для того, чтобы мы могли высказаться и спасаться от тайн, которые угнетают нас. Позвольте же мне воспользоваться вашим дружеским расположением ко мне и высказать вам всю правду. Моя семейная жизнь, которая кажется вам такой восхитительной, мое главное несчастье и мой главный страх. Я женился странно и глупо. Надо вам сказать, что до свадьбы я любил Машу безумно и ухаживал за ней 2 года. Я делал ей предложение 5 раз, и она отказывала мне, потому что была ко мне совершенно равнодушна. В 6-й раз, когда я, угоревший от любви, ползал перед ней на коленях и просил руки как милостыни, она согласилась. Так она сказала мне: «Я вас не люблю, но буду вам верна». Такое условие я принял с восторгом. Я тогда понимал, что это значит, но теперь, клянусь Богом, не понимаю. «Я вас не люблю, но буду вам верна». Что это значит? Это туман, потемки. Я люблю ее теперь так же сильно, как в первый день свадьбы, а она, мне кажется, по-прежнему равнодушна и, должно быть, бывает рада, когда я уезжаю из дому. Я не знаю, наверное, любит она меня или нет, не знаю. Не знаю, но ведь мы живем под одной крышей, говорим друг другу «ты», спим вместе, имеем детей, собственность у нас общая. Что же это значит? К чему это? И понимаете ли вы что-нибудь, голубчик? Жестокая пытка. От того, что в наших отношениях я ничего не понимаю, я ненавижу то ее, то себя, то обоих вместе. Все у меня в голове перепуталось. Я мучаю себя и тупею, а как назло, она с каждым днем все хорошеет. Она становится удивительной. По-моему, волосы у нее замечательные, а улыбается она, как ни одна женщина. Я люблю и знаю, что люблю безнадежно. Безнадежная любовь к женщине, от которой имеешь уже 2 детей. Разве это понятно и не страшно? Разве это не страшнее привидений? Он находился в таком настроении, что говорил бы еще очень долго. Но, к счастью, послышался голос кучера. Пришли наши лошади. Мы сели в коляску, и 40 мучеников, сняв шапку, посадил нас обоих и с таким выражением, как будто давно уже ждал случая, чтобы прикоснуться к нашим драгоценным телам.
«Дмитрий Петрович, позвольте к вам прийти», — проговорил он, сильно моргая глазами и склонив голову на бок.
«Явите божескую милость, пропадаю с голоду». «Ну ладно», — сказал Силин, — «приходи. Поживешь 3 дня, а там увидим». «Слушаюсь», — обрадовался 40 мучеников. «Я сегодня же приду-с». До дому было 6 верст. Дмитрий Петрович, довольный тем, что наконец высказался перед другом, всю дорогу держал меня за талию и уж не с горечью и не с испугом, а весело говорил мне, что если бы у него в семье было благополучно, то он вернулся бы в Петербург и занялся там наукой. то веяние, — говорил он, — которое погнало в деревню столько даровитых молодых людей, было печальное веяние. Ржи и пшеницы у нас в России много, а совсем нет культурных людей. Надо, чтобы даровитая, здоровая молодежь занималась науками, искусствами и политикой. Поступать иначе значит быть нерасчетливым. Он философствовал с удовольствием и выражал сожаление, что завтра рано утром расстанется со мной, так как ему нужно ехать на лесные торги. А мне было неловко и грустно. Казалось мне, что я обманываю человека. И в то же время мне было приятно. Я смотрел на громадную багровую луну, которая восходила, и воображал себе высокую стройную блондинку, бледнолицую, всегда нарядную, пахнущую какими-то особенными духами, похожими на мускус. И мне почему-то весело было думать, что она не любит своего мужа. Приехав домой, мы сели ужинать. Мария Сергеевна, смеясь, угощала нас нашими покупками, а я находил, что у нее в самом деле замечательные волосы, и что улыбается она, как ни одна женщина. Я следил за ней, и мне хотелось в каждом ее движении и взгляде видеть, что она не любит своего мужа. И мне казалось, что я это вижу. Петрович скоро стал бороться с дремотой. После ужина он посидел с нами минут 10 и сказал: «Как вам угодно, господа, а мне завтра нужно вставать в 3 часа. Позвольте оставить вас». Он нежно поцеловал жену, крепко с благодарностью пожал мне руку и взял с меня слово, что я непременно приеду на будущей неделе. Чтобы завтра не проспать, он пошел ночевать во флигель. Мария Сергеевна ложилась спать поздно по-петербургски, и теперь почему-то я был рад этому. Итак, начал я, когда мы остались одни. Итак, вы будете добры, сыграете что-нибудь? Мне не хотелось музыки, но я не знал, как начать разговор. Она села за рояль и сыграла, не помню что. Я сидел возле, смотрел на ее белые пухлые руки и старался прочесть что-нибудь на ее холодном, равнодушном лице. Но вот она почему-то улыбнулась и поглядела на меня. «Вам скучно без вашего друга?» — сказала она. Я засмеялся. Для дружбы достаточно было ездить сюда раз в месяц, а я бываю тут чаще, чем каждую неделю. Сказавши это, я встал и в волнении прошелся из угла в угол. Она тоже встала и отошла к камину. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила она, поднимая на меня свои большие ясные глаза. Я ничего не ответил. «Вы сказали неправду», — продолжала она, подумав. «Вы бываете здесь только ради Дмитрия Петровича. Что ж, я очень рада. В наш век редко кому приходится видеть такую дружбу». «Ха», — подумал я. И, не знаю, что сказать, спросил: «Хотите пройтись по саду?» «Нет». Я вышел на террасу. По голове у меня бегали мурашки, мне было холодно от волнения. Я уже был уверен, что разговор наш будет самым ничтожным, и что ничего особенного мы не сумеем сказать друг другу, но что непременно в эту ночь должно случиться то, о чем я не смел даже мечтать. Непременно в эту ночь или никогда. «Какая хорошая погода», — сказал я громко. «Для меня это решительно все равно», — послышался ответ. Я ушел в гостиную. Мария Сергеевна по-прежнему стояла около камина, заложив назад руки, о чем-то думая, и смотрела в сторону. «Почему же это для вас решительно все равно?» — спросил я. «Потому что мне скучно.
Вам бывает скучно только без вашего друга, а мне всегда скучно. Впрочем, это для вас неинтересно. Я сел за рояль и взял несколько аккордов, выжидая, что она скажет. «Вы, пожалуйста, не церемоньтесь», — сказала она, сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать с досады. «Если вам хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы друг Дмитрия Петровича, то уж обязаны скучать с его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите». Я не ушел, конечно. Она вышла на террасу, а я остался в гостиной и минут пять перелистывал ноты. Потом и я вышел. Мы стояли рядом в тени от занавесок, а под нами были ступени, залитые лунным светом. Через цветочные клумбы и по желтому песку аллей тянулись черные тени деревьев. «Мне тоже нужно уезжать завтра», — сказал я. «Конечно. Если мужа нет дома, то вам нельзя оставаться здесь», — проговорила она насмешливо. «Воображаю, как бы вы были несчастны, если бы влюбились в меня. Вот погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вам на шею. Посмотрю, с каким ужасом вы побежите от меня. Это интересно». Ее слова и бледное лицо были сердиты, но ее глаза были полны самой нежной, страстной любви. Я уже смотрел на это прекрасное создание, как на свою собственность. И тут впервые я заметил, что у нее золотистые брови, чудные брови, каких я раньше никогда не видел. Мысль, что я сейчас могу привлечь ее к себе, ласкать, касаться ее замечательных волос, представилась мне вдруг такой чудовищной, что я засмеялся и закрыл глаза. «Однако уже пора. Спокойной ночи», — проговорила она. «Хочу спокойной ночи», — сказал я, смеясь и идя за ней в гостиную. «Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной». Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видел по ее лицу, что она понимает меня и рада, что я тоже понимаю ее. Я пошел к себе в комнату. На столе у меня около книг лежала фуражка Дмитрия Петровича, и это напомнило мне об его дружбе. Я взял трость и вышел в сад. Тут уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить. В необыкновенно прозрачном воздухе отчетливо выделялись каждый листок, каждая росинка. Все это улыбалось мне в тишине с просонок. И, проходя мимо зеленых скамей, я вспоминал слова из какой-то шекспировской пьесы. «Как сладко спит сияние луны здесь, на скамье». В саду была горка, я взошел на нее и сел. Меня томило очаровательное чувство. Я знал, наверное, что сейчас буду обнимать, прижиматься к ее роскошному телу, целовать золотые брови. И мне хотелось не верить этому, дразнить себя. И было жаль, что она меня так мало мучила и так скоро сдалась. Неожиданно послышались тяжелые шаги. На аллее показался мужчина среднего роста, и я тотчас же узнал в нем 40 мучеников. Он сел на скамью и глубоко вздохнул, потом три раза перекрестился и лег. Через минуту он встал и лег на другой бок. Комары и ночная сырость мешали ему уснуть.
«Ну, жизнь», — проговорил он, — «несчастная, горькая жизнь».
Глядя на его тощее, согнутое тело и слушая тяжелые, хриплые вздохи, я вспомнил еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне. И мне
стало жутко и страшно своего блаженного состояния. Я спустился с горки и пошел к дому. «Жизнь, по его мнению, страшна», — думал я. «Так не церемонься же с нею, ломай ее. И пока она тебя не задавила, бери все, что можно урвать от нее». На террасе стояла Мария Сергеевна. Я молча обнял ее и стал жадно целовать ее брови, виски, шею. В моей комнате она говорила мне, что она любит меня уже давно, больше года. Она клялась мне в любви и плакала, просила, чтобы я увез ее к себе. Я то и дело подводил ее к окну, чтобы посмотреть на ее лицо при лунном свете. И она казалась мне прекрасным сном. И я торопился крепко обнять ее, чтобы поверить в действительность. Давно уж я не переживал таких восторгов. Но все-таки далеко, где-то в глубине души, я чувствовал какую-то неловкость. Мне было не по себе. В ее любви ко мне было что-то неудобное и тягостное, как в дружбе Дмитрия Петровича. Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами. А я хотел, чтобы не было ничего серьезного. Ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула в нашей жизни светлым метеором и баста. Ровно в 3 часа она вышла от меня. И когда я, стоя в дверях, смотрел ей вслед, в конце коридора вдруг показался Дмитрий Петрович. Встретясь с ним, она вздрогнула и дала ему дорогу. И во всей ее фигуре было написано отвращение. Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и вошел ко мне в комнату. «Тут я забыл вчера свою фуражку», — сказал он, не глядя на меня. Он нашел и обеими руками надел на голову фуражку, потом посмотрел на мое смущенное лицо, на мои туфли и проговорил не своим, а каким-то странным, сиплым голосом. «Мне, вероятно, на роду написано ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то поздравляю вас. У меня темно в глазах». И он вышел, покашливая. Потом я видел в окно, как он сам около конюшни запрягал лошадей. Руки у него дрожали, он торопился и оглядывался на дом, вероятно, ему было страшно. Затем он сел в тарантас и со странным выражением, точно боясь погони, ударил по лошадям. Немного погодя, уехал и я сам. Уже восходило солнце, и вчерашний туман робко жался к кустам и пригоркам. На козлах сидел 40 мучеников, уже успевших где-то выпить, и молол пьяный вздор.
«Я человек вольный!» — кричал он на лошадей. «Эй, вы мариновые! Я потомственный почетный гражданин, ежели желаете знать!»
Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось. Ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают. «Зачем я это сделал?» — спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. «Почему это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтобы она любила меня серьезно и чтобы он явился в комнату за фуражкой? При чем тут фуражка?» В тот же день я уехал в Петербург и с Дмитрием Петровичем и его женой уж больше ни разу не виделся. Говорят, что они продолжают жить вместе. Городок был маленький, хуже деревни. и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверны. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яком Матвеевичем. Здесь же, в городишке, звали его просто Яковом. Уличное прозвище у него было почему-то «Бронза». А жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната. И в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и все хозяйство. Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост. И ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже 70 лет. Для благородных же, для женщин, делал померки и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением. И всякий раз, получая деньги за работу, говорил: «Признаться, не люблю заниматься чепухой». Кроме мастерства, небольшой доход приносил ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенный жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкис, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкис иногда приглашал его в оркестр с платой по 50 копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо. Было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целую сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда. И этот проклятый жид, даже самый веселый, умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, особенно к Ротшильду. Он начинал притираться, бронить его нехорошими словами, и раз даже хотел побить его. И Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо: «Если бы я не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке». Потом заплакал. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр нечасто, только в случае крайней необходимости, когда не доставало кого-нибудь из евреев. Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенье и праздники грешно было работать, понедельник – тяжелый день. И таким образом в году набиралось около 200 дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки, или Шахкис не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель был 2 года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет. Но надзиратель уехал в губернский город лечиться, взял, да там и умер. Вот вам и убыток, по крайней мере, 10 рублей, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом. Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам. Он клал рядом с собой на постели скрипку, и когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны. Скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче. Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась. Яков весь день играл на скрипке. К Когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше 1000 рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами опу и затопал ногами. Он думал о том, что если бы эту пропащую 1000 рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое 40 рублей. Значит, и эти 40 рублей тоже убыток. «Яков!» — позвала Марфа неожиданно. «Я умираю!» Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала. И была рада, что наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова. И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое. Точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бронил за убытки, бросался на нее с кулаками. Правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. И он понял, отчего у нее теперь такое странное радостное лицо, и ему стало жутко. Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного, и потому пришлось ему ждать недолго, 3 часа. К его великому удовольствию в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаевич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий, и дерется, но понимает больше, чем доктор. «Здравия желаем», — сказал Яков, вводя старуху в приемную. «Извините, все беспокоим вас. Вот, изволите видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение». Нахмурив седые брови и поглаживая бакины, фельдшер стал оглядывать старуху. А она сидела на табурете, сгорбившись, и тощая, остроносая, с открытым ртом походила в профиль на птицу, которой хочется пить.
«Да. Так, инфлюенса, а может и горячка. Теперь по городу тиф ходит. Что ж, старушка пожила, слава богу, сколько ей?»
«Да без года 70, Максим Николаевич».
«Что ж, пожила старушка, пора и честь знать».
«Оно, конечно, справедливо, изволили заметить, Максим Николаевич», — сказал Яков. «И чувствительно вас благодарим за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется».
«Мало ли чего», — сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело, жить старухе или умереть. «Ну так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по 2 в день. А засим до свиданция. Бонжур».
По выражению его лица Яков видел, что дело плохо, и что уж никакими порошками не поможешь. Ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Ей бы, Максим Николаевич, банки поставить.
Некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с Богом. До свиданция.
«Сделайте такую милость», — взмолился Яков. А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.
«Ступай, ступай», — сказал он Якову, хмурясь. «Нечего тень наводить».
«В таком случае поставьте ей хоть пиявки, заставьте вечно Бога молить».
Фельдшер вспылил и крикнул: «Поговори мне еще, дубина!»
Яков тоже вспылил и побагровел весь, но не сказал ни слова. Взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал: «Насажали вас тут, артистов. Богатому, небось, поставил бы банки, а для бедного человека и одной пиявки пожалел. Ироды. Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут 10 простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бронить ее за то, что она все лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник, тяжелый день. 4 дня нельзя будет работать. А, наверное, Марфа умрет какой-нибудь из этих дней, значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб. Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку: «Марфе Ивановой гроб. 2Р40К». И вздохнул. Старуха все время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика. «Помнишь, Яков?» — спросила она, глядя на него радостно. «Помнишь, 50 лет назад нам Бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели под вербой». И, горько усмехнувшись, она добавила: «Умерла девочка». Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы. «Это тебе мерещится», — сказал он. Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное, и к утру скончалась. Старухи-соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дичку, Яков сам читал псалтырь. И за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. 4 мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, 2 юродивых. Встречный народ набожно крестился. И Яков был очень доволен, что все так честно, благопристойно и дешево. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: хорошая работа. Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то не здоровилось. Дыхание было горячее и тяжкое. Ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. 52 года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго. Но как-то так вышло, что за все это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати. А когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать. И все молча, с робким, заботливым выражением.
Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд. «А я вас ищу, дяденька», — сказал он. «Кланялись вам Моисей Ильич и велели вам зараз приходить к ним». Якову было не до того, ему хотелось плакать. «Отстань», — сказал он и пошел дальше. «А как же это можно?» — встревожился Ротшильд, забегая вперед. «Моисей и Ильич будут обижаться, они велели зараз». Якову показалось противно, что жид запыхался, и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными лапками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.
«Да что ты лезешь ко мне, чеснок!» — крикнул Яков. «Не приставай!»
Жид рассердился и тоже крикнул.
Моги, пожалуйста, потише, а то вы у меня через забор полетите.
Бросьте глаз долой!
Заревел Яков и бросился на него с кулаками.
Житья нет от парханных!
Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь, что есть духу. А на бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросили за ним с криками «Жид! Жид!». Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул. Собаки залаяли громче и дружнее. Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик. Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города, куда глаза глядят. И мальчишки кричали: «Бронза идет! Бронза идет!». А вот и река. Тут с писком носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверкание, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про нее. «Ишь ты, выдра!». А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда. И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба. Зеленая, тихая, грустная. Как она постарела, бедная. Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес. По реке ходили барки. А теперь все ровно и гладко. И на том берегу стоит только одна березка. Молоденькая и стройная, как барышня. А на реке только утки да гуси. И не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и воображение его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей. Он недоумевал, как это вышло так, что за последние 40 или 50 лет своей жизни он ни разу не был на реке. А если, может, и был, то не обратил на нее внимания. Ведь река порядочная, непустяшная. На ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции, и потом класть деньги в банк. Можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе и играть на скрипке. И народ всякого звания платил бы деньги. Можно было бы попробовать опять гонять барки. Это лучше, чем гробы делать. Наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву. Но он прозевал. Ничего этого не сделал. Какие убытки, ах, какие убытки. А если бы все вместе? И рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить. Да какой получился бы капитал? Но ничего этого не было даже во сне. Жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, не за понюшку табаку. Впереди уже ничего не осталось. А посмотришь назад, там ничего, кроме убытков и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бронился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену? И спрашивает, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки, какие страшные убытки. Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу. Вечером и ночью мерещились ему младенчик, верба, рыба, битые гуси и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался сбоку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке. Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаевич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки, и по выражению его лица и по тону Яков понял, что дело плохо, и что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза. Не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей. А так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то если сосчитать, польза окажется громадной. От жизни человеку убыток, а от смерти польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько. Зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы? Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него жало сердце. И стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой. И с ней случится то же, что и с Березняком, и сосновым бором. Все на этом свете пропадало и будет пропадать. Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей убыточной жизни, он заиграл. Сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно. И слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка. Скрипнул еще полный раз, другой в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съежился и, должно быть, от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час. «Подойди». «Ничего», — сказал ласково Яков и поманил его к себе. «Подойди». Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень.
«А вы сделайте милость, не бейте меня», — сказал он, приседая. «Меня Моисей Ильич опять послали. Не бойся, — говорят, — пойди опять до Якова и скажи, что без них никак невозможно. В среду свадьба». «Да, господин Шиповалов выдает дочку уже хорошего человека, и свадьба будет богатая. У-у-у!» — добавил жид, прищурив один глаз.
«Не могу», — проговорил Яков, тяжело дыша. «Захворал, брат». И опять заиграл. И слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставший к ним боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим. Он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: «Ах!» И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук. И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собой какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно: «Скрипку отдайте Ротшильду». «Хорошо», — ответил батюшка. Теперь в городе все спрашивают, откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка. У
купил он ее или украл? Или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты. Но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: «Ах!» И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе на перерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по 10 раз.